сегодняшняя лекция будет посвящена роману Кейт Шопен «Пробуждение». Этот роман увидел свет в 1899 году и остался надолго забытым, до конца 60-х годов. Впрочем, он не был забыт совершенно, нет. О нем помнили. Имя Кейт Шопен и ее рассказы, и ее романы присутствовали в библиографии, но ее считали таким второстепенным автором местного колорита, луизианского, креольского колорита. И американцам глаза на Кейт Шопен и ее роман «Пробуждение» открыли иностранцы, как это бывало нередко и до этого. Это были вначале французы. Сирил Арнавон издал свой перевод романа на французский язык и в предисловии прямо сказал, что это американская госпожа Бовари. А потом в 60-е годы в Америку приехал аспирант из Скандинавии, Сейерстад. И он приехал заниматься изучением биографии и творчества Кейт Шопен. И после его книги об этой писательнице начался бум. Кейт Шопен жила во второй половине XIX века. В 1850 году она родилась в феврале. И она родилась в городе Сент-Луисе в католической семье смешанной этнической ориентации. По материнской линии ее французский род поселился на берегу Миссисипи еще в начале XVIII века. Дело в том, что к тому в XVIII столетии в Северной Америке была французская колония, которая называлась именем короля Луизиана, именем Людовика Святого, как у нас говорят. Но масса французских королей носила имя Луи Людовик. И столица этой колонии, у нее было две столицы, и одна столица находилась рядом с рекой Миссисипи, недалеко от Сент-Луиса, Кахокке, сейчас ее нет, ее смыла Великая река. И второй столицей французской Луизианы был город Новый Орлеан. Тоже французское название Орлеан. Это Новый Орлеан. И в семье Шопен говорили по-французски, знали хорошо французский язык. А вот ее отец был ирландцем. И Кейт была урожденной О'Флаерти, Кэтлин О'Флаерти. И только по мужу у нее было это имя Шопен. А отец ее приехал в США из Ирландии, сделал состояние на торговых, строительных и финансовых операциях, и был он вдвое старше своей жены. Он занимался строительством и погиб при крушении железнодорожного моста в 1855 году. То есть, когда его дочери было всего 5 лет. Свое детство будущий автор романа «Пробуждение» провела в доме, где жили три вдовы – мать, бабушка и прабабушка. Она получила католическое образование, однако веру утратила после того, как умерли ее брат и бабушка. При этом надо отметить, что Кейт имела хорошее образование, она свободно владела французским, английским и немецким языком. При этом стоит отметить тот факт, что штат Миссури, ну, они говорят Миссури в самом штате, штат Миссури был рабовладельческим, и почти во многих семьях жили рабы. И в семье Флаерти жили рабы в качестве домашней прислуги. И во время гражданской войны армию северян в Миссури встречали как захватчиков. Марк Твен даже две недели... Он же ведь из Миссури. Он 2 недели побыл в партизанском отряде, который воевал против северян. И в возрасте 20 лет Кейт вышла замуж за молодого креола из Луизианы, Оскара Шопена, который занимался торговлей хлопком и акциями, а после смерти своего отца стал владельцем огромной плантации недалеко от Нового Орлеана, где поселились супруги. И отсюда ее новая фамилия – Шопен. Хотя в Америке иногда говорят «Чапен», потому что не знают, как читается это имя. Брак длился 12 лет. В декабре 1882 года муж Кейт умер, оставив ее вдовой с 6 детьми. И она вернулась в родной Сент-Луис, а через 3 года потеряла и мать. И тут взялась за перо. В 1988 году она начала писать, писала стихи, потом рассказы. И что очень важно, вот это влияние других писателей, прежде всего французских, на Кейт Шопен. Она была очень начитанным человеком, и в Сент-Луисской библиотеке ее хорошо знали. Прежде всего, она читала французских писателей, это, конечно, и Бальзак, и прежде всего Гюстав Флобер, и ее любимец Мопассан. Сильнейшее впечатление на нее оказало творчество Мопассана. Он стал ее любимым писателем на многие годы. Кейт перевела 8 его рассказов на английский язык и хотела опубликовать отдельной книгой, но издателя для такой откровенной прозы не нашла. Действительно, американская публика была еще не готова читать романы Золя и рассказы Мопассана, как они есть. Как Марк Твен, прочитавший роман «Земля», Эмиля Золя сказал: «Если там есть хоть одна фраза, которую можно опубликовать по-английски, значит, я ее пропустил». То есть это откровенная проза, это традиция уже натуралистическая. Шопен восхищалась творчеством Мопассана, она писала о его произведениях. «Здесь была жизнь, а не вымысел. Передо мной был человек, сбежавший от традиций и авторитетов, заглянувший в себя и посмотревший на жизнь собственными глазами. И непосредственно, и просто рассказавший, что он увидел». При этом надо сказать, что Кейт Шопен читала не только французских писателей, и еще, кроме Флобера, Мопассана, Золя и братьев Гонкуров, и роман Гонкура упоминается в романе «Пробуждение» Кейт Шопен. Она читала и русских писателей. Судя по всему, она хорошо была знакома с романами Тургенева и Толстого. И в частности, можно упомянуть, что роман «Анна Каренина», увидевший свет в России с 1875 по 1877 год, а отдельным изданием, по-моему, в 1978 он вышел. Он был переведен на английский довольно скоро, и в 1886 году появилось его первое издание в Америке. То есть Кейт Шопен знала традицию. И вот тут очень важно отметить эту традицию. Тема или сюжет женщины, которая устремляется к свободе, прежде всего в любви. Замужняя женщина заводит любовника или двоих. И вот это стремление к свободе заканчивается смертью. На мой взгляд, это один из магистральных сюжетов литературы XIX века. Или, во всяком случае, и второй половины литературы XIX века. И если мы так скажем, когда родилась тема женской свободы, обретения самостоятельности женщины, это, конечно, рубеж XVIII-XIX веков, Это книга Мэри Уоллстонкрафт, супруги Уильяма Годвина, о женской эмансипации. Это идея равенства женщины и мужчины во всех сферах жизни. Это романтическая идея, она воплотилась в романах госпожи де Сталь и Дельфина, и в еще большей степени Каринна, и там тоже трагический финал. Но основная модель женского поведения для первой половины, для конца XVIII века и первой половины XIX была запечатлена в романах Джейн Остин. Хотя была и другая модель, но она пришла из XVIII века. Это история девушки из буржуазной семьи, которую совращает аристократ. И имя этого героя Lovelace вошло в языки, и в том числе и в русский, слово «ловелас» отсюда. И эта тема совращения юной невинной девушки и аристократом – это тема 18-го столетия. А вот Джейн Остин посвятила все 6 своих романов, и опубликованных при жизни, и 2 были опубликованы посмертно, одному единственному сюжету, как девушка выходит замуж и познает мир. Но вот это устремление к самужеству, это казалось уже банальным. Лев Толстой писал, вот английские романы рассказывают о том, как британский баронет выходит замуж. Это пошло. Да, этот сюжет уже исчерпал себя. И Гюстав Флобер открыл совершенно новую историю. Историю своего рода такого тихого бунта женщины против власти мужчин. И это сюжет госпожи Бавари. И во второй половине XIX века появился целый ряд романов, каждый из которых стал классикой национальной, а может быть, даже и мировой литературы. Это «Госпожа Бавари» Гюстава Флобера в 1956 году в журнале, а в 1857 году, в 1857 году этот роман был опубликован отдельным изданием. «Анна Каренина» Льва Толстого в 1878. И в 90-е годы появляется «Тесс» из рода Дербервилей Томаса Харди. Хотя тут сюжет несколько иной, но тоже есть вот это устремление к свободе. И, наконец, «Эффи Брист» Теодора Фонтане, немецкий роман, который немцы считают классикой, он появился в свет в 95-м году. То есть, строго говоря, вот этот сюжет женщины, устремленной к свободе, он для американской литературы был не нов. Ну, мы помним «Малую букву» Готорна, а потом целый ряд романов Генри Джеймса «Площадь Вашингтона» или «Женский портрет», или, точнее, там «Портрет дамы». И вот эти романы, они трактовали тему освобождения женщины по-своему. И, скажем, «Алая буква» заканчивает все-таки идеей надежды на будущее, пробуждение человечества. А вот «Площадь Вашингтона» заканчивается фрустрацией. Можно вспомнить еще одну повесть Стивена Крейна «Мэгги, девушка с улицы». Там трагическая гибель героини, которая своим избранником сделала местного хулигана и бандита. То есть, что здесь за тема? Тема пробуждения собственного «я» в женщине. И тема, вместе с тем, тема недостижимости свободы и невозможности мечты. Гюстав Флобер ее трактует нам в мещанском материале, показывая убогие мечтания жены сельского врача. Она мечтает о шотландских коттеджах, или о швейцарских шале. Она мечтает побывать на море и ни разу не поехала на море, ведь от Руана море, ну, в 70 километрах. Она со скуки и с тоски заводит себя